новости часа представил Валентин Барышников. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Тбилиси разогнан митинг оппозиции, который теперь требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Государственная дума приняла закон о приостановке участия России в договоре об обычных вооружениях в Европе. Очередная уникальная выставка завершает год Китая в России. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Тбилиси при разгоне митинга оппозиции полиция сегодня применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в столице Грузии Георгий Кабаладзе. Георгий, здравствуйте. Расскажите подробнее, какова сейчас обстановка в Тбилиси и насколько жестко действовала сегодня полиция, разгоняя митинг оппозиции?
Здравствуйте. В данный момент проспект Руставели полностью контролируется частями специального назначения. Полиция действовала жестко, применяла слезоточивый газ. По заявлению министра здравоохранения Грузии Давида Ткашелашвили, 250 человек пострадали, в основном от применения слезоточивого газа. К счастью, никто не погиб. Лидеры грузинской оппозиции обратились в Организацию Объединенных Наций с письмом и требованием создать международный трибунал для суда над президентом Саакашвили. В частности, с таким эмоциональным выступлением, с таким эмоциональным призывом выступил лидер лейбористской партии Шалван Аталашвили. В данный момент тысячи людей собрались на набережной Куры. Полиция не мешает им там собираться. Там проходит митинг. Один из лидеров грузинской оппозиции, бывший государственный министр Георгий Хаиндрава, который при разгоне митинга был задержан по обвинению в сопротивлении полиции, и затем против него выдвинули обвинение в употреблении наркотиков, освобожден после уплаты штрафа в 500 лари, это примерно $300. Министерство внутренних дел Грузии распространило записи телефонных разговоров лидеров оппозиции с сотрудниками российского посольства в Тбилиси. И по утверждению Министерства внутренних дел, это свидетельствует о том, что лидеры грузинской оппозиции сотрудничают с российскими спецслужбами, поскольку под российскими дипломатами, как утверждает МВД Грузии, скрываются сотрудники российских спецслужб. И председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Леван Бежашвили уже обвинил оппозиционных лидеров в измене Родины и призвал возбудить против них уголовное дело.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Ну а представители оппозиции теперь заявляют, что будут добиваться отставки президента Саакашвили. Вот что заявил в интервью нашему радио депутат парламента Грузии Евлиан Хаиндрава. Это брат бывшего госминистра Грузии Георгия Хаиндравы. С ним беседовал Михаил Соленков.
На применение силы со стороны властей.
Без всякого предупреждения, я это подчеркиваю, без всякого предупреждения началась полицейская операция. Участник акции голодовки вообще лицо неприкосновенное. Их избивали ногами, были арестованы несколько человек, разбиты или отобраны камеры у представителей различных телеканалов, что естественным образом вызвало возмущение в городе и по всей стране. Сейчас акции протеста начались уже и в других городах. И на проспекты установили с нарастающей скоростью и темпом хлынул народ. Опять же, акция была подчеркнута мирной, несмотря на то, что она проходила у здания парламента, никому и в голову не пришло, так сказать, попытаться ворваться внутрь или вообще, так сказать, никакой агрессии не исходило. Был гнев справедливый в отношении трусливого правительства, которое считает, что как оно напугано собственным народом, так и оно сможет испугать собственный народ. Этого не произошло. И сейчас десятки тысяч на улицах города, против них применяют газы, водометы. На какое-то время, так сказать, люди расходятся, потому что дышать этим газом невозможно, и мне самому довелось подышать. Им это нельзя, но потом после передышки люди возвращаются на проспект Руставели. В общем-то, в этой ситуации уже действительно выход один. Власти должны уходить. Такие власти народу Грузии не нужны.
Сейчас российские телеканалы передают, что у вас несколько изменились требования, и теперь оппозиция требует только одного — отставки президента Саакашвили.
Вы понимаете, в чем дело? Оппозиция не выступала с этим требованием. Изначально у нас были совсем другие требования. Выборы в конституционные сроки, соответствующее выборное избирательное законодательство и избирательная администрация, которые могут обеспечить проведение свободных и демократичных выборов и освобождение с политзаключенных. Но сегодняшние неспровоцированные акции, мне представляется, что власти Грузии сами себе подписали приговор об отставке, скажем так.
Это был один из лидеров грузинской оппозиции, депутат парламента Грузии Ивлиан Хайндрау. Вопросы ему задавал мой коллега Михаил Соленков. И еще одно мнение – оценить политическое значение сегодняшних событий в Тбилиси. Другой мой коллега Андрей Шарый попросил известного в Грузии политолога и общественного деятеля, директора фонда «Открытое общество Грузия» Давида Дарчашвили.
В целом можно сказать, что в любой стране демократической и развитой, какой пока что Грузия не является, она на пути к развитой демократии. Такие вещи происходят. То есть полиция в любой стране проводит такие операции, когда против полиции идет насилие со стороны митингующих. Ну а где было там, допустим, непропорциональное использование силы, это надо разобраться с этим.
Вам не кажется, что президент Саакашвили мог бы проявить не твердость, а мягкость в этой ситуации и пойти на переговоры с лидерами оппозиции?
Насчет чего?
Ну, насчет переноса срока выборов, например.
Это было бы невозможно, потому что там вопрос ставился формально как бы насчет дня выборов. Фактически и выступление это показывает. Было желание дестабилизировать вообще ситуацию и как-то, мягко говоря, распространить массовое неповиновение государственным структурам. В этом случае, вот когда использовать твердость, когда использовать мягко, мне, конечно, трудно судить, потому что я не политик. Но со стороны политиков, я думаю, что иногда мягкость может больше навредить, чем твердость. А что касается того, что Саакашвили должен больше говорить целыми слоями общества, которые, их было именно 2 ноября десятки тысяч, которые абсолютно другими проблемами вышли на улицу, в этом я абсолютно согласен. Насчет этих проблем, социальных, в том числе и моральных, и гуманитарных, в том числе проблем с правами человека, нужно говорить, где что происходит, потому что эта страна всего 3 года как строится. И здесь ошибки обязательно происходят, потому что ошибки не происходят только там, где ничего не делается. И насчет этого их надо исправлять, насчет этого нужно говорить.
Такой ошибкой вам представляется, скажем, то, что Ираклий Акруашвили в течение нескольких лет был ближайшим союзником Михаила Саакашвили, а теперь из этого получилось то, что получилось.
Это серьезная проблема, и правительство получило серьезный удар. И оно почувствует это время выборов, которые назначены осенью. Потому что невозможно в целом ответить, как можно было так, что 3 года этот человек там находился, который сам оказывал во многих тех вещах, о которых сейчас говорится. Почему он был до сих пор в правительстве? Это, конечно, от этой ответственности правительство не уйдет, и результат будет во время выборов.
Это был директор фонда «Открытое общество Грузии» Давид Дарчашвили. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 16:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске сегодня частично обрушилось здание гипермаркета «Большая Медведица». Пострадали 2 рабочих. На месте происшествия идет разбор завалов, под которыми, как показали поисковые собаки, могут находиться люди. Государственная дума поддержала внесенный президентом Владимиром Путиным закон о введении моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Указ о приостановлении России действий до ОСЕ и связанных с ним международных договоров Путин подписал 13 июля. Польша, по поступающим сообщениям, разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности. Как заявили российские представители, на прошедших в Москве переговорах между Россией, Польшей и ЕС достигнуто соглашение, согласно которому инспекция начнется 13 ноября. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии, призвал граждан России принять участие в парламентских выборах. Об этом говорится в его письме, оказавшемся в распоряжении радиостанции «Эхо Москвы». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. И центральная тема сегодня – это, разумеется, обострение внутриполитической ситуации в Грузии. Кроме того, среди центральных тем – введение моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе и 7 ноября – 90-летие Октябрьской революции, которое сегодня активно отмечают представители коммунистических партий России. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Ну, а я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Игоря Померанцева, который сегодня подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». И, как всегда, в обзоре Игоря это британская печать. Игорь, здравствуйте. Что сегодня британская пресса пишет о России?
Здравствуйте, Андрей. О политике ничего. Есть чуть-чуть об экономике и много о культуре.
Тем интереснее.
Financial Times сообщает о значительном увеличении доходов пивоваренной компании Baltic Beverages Holding. Этой компанией на паритетных началах владеют британский гигант Scottish & Castle и другой датский гигант Carlsberg. Газета подчеркивает, что эти успехи тем более поразительны, что в общем пивной рынок сейчас переживает кризис. Причем перспективы у Baltic Beverages Holding, если верить Financial Times, самые радужные. Российский пивной рынок будет только расширяться. Но главная тема в этом обзоре – культура. В еженедельнике Times Literary Supplement опубликована пространная рецензия на вышедшие по-английски рассказы Ивана Бунина. Об этом чуть позже. А в сегодняшнем номере газеты Guardian напечатан некролог памяти выдающегося хореографа Игоря Моисеева. Вот несколько цитат из этой публикации. Отец Игоря Моисеева был русский юрист, мать – швея франко-румынского происхождения. Некоторое время семья жила во Франции. В Лондоне ансамбль Моисеева впервые выступил в 1955 году. Это стало сенсацией. Танцовщики тотчас зарекомендовали себя виртуозами, а танцовщицы покорили зрителей женственностью и красотой. Добавьте к этому выверенность и подлинность костюмов и хореографическую дерзость. В 1958 году ансамбль Моисеева гастролировал в США. Это был оглушительный успех. Особенно понравилась пародия на американский рок-н-ролл, названная «Назад к обезьянам». Хотя Игорь Моисеев никогда не вступал в КПСС, его творчество высоко ценили коммунистические вожди, среди них Сталин и Молотов. Еще до зарубежных гастролей Большого театра ансамбль Моисеева познакомил Запад с русским танцем и показал зрителям богатство русской культуры. Моисеев был выдающимся послом России и великим артистом. Из некролога, опубликованного сегодня в газете «Гардиан».
Игорь, вы собирались рассказать о реакции на выход сборника рассказов Бунина в Англии. Его, кстати, издавали прежде, он популярен в Англии.
Его издавали, ну, хотя бы потому, что он лауреат Нобелевской премии. Но, как отмечает рецензент в Times Literary Supplement, английские читатели запомнили только один рассказ писателя, господин из Сан-Франциско. Рецензент пишет, нынешнее издание покажет, заслужил ли Бунин в самом деле Нобелевскую премию в 1933 году, или он заслуженно забытая фигура, вроде таких лауреатов, как христианский философ Рудольф Ойкин или итальянский поэт Сальваторе Квазимодо.
И каков же вывод рецензента? Достоин или нет?
Ну, забегая вперед, приведу последнюю фразу из рецензии. Ивану Бунину удалось спасти от забвения очень многое из собственного прошлого и культурного прошлого всей России. Ну, вот еще несколько цитат. Это отточенная ясная проза. Очевидно, близость Бунина к Чехову. Бунинские темы – это прежде всего прошлое и разбитая любовь. Антураж в них чеховский. Мрачные меблирашки, запущенные усадьбы, приморские курорты. Но стилистически Бунин отличается от Чехова. Он не так сдержан, как его предшественник.
Игорь, а упоминает ли рецензент Times Literary Supplement имя Владимира Набокова, который любил поэзию Бунина куда больше, чем его прозу?
Да, действительно, он называл прозу Бунина парчевой. Так вот, рецензент пишет, что Бунин и Набоков, оба эмигранты, разделяли взгляды на революцию как нескончаемую катастрофу, которая разрушила прошлое, разрушив жизнь русских людей, саму ткань и ритм жизни России. Все же рецензент считает, что эмиграция спасла Бунина, по крайней мере, на чужбине. Ему удалось избежать судьбы Мандельштама, Бабеля, Шаламова, Солженицына.
Большое спасибо, Игорь. Обзор публикаций в британской печати, посвященных России, подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Московское время 16 часов и почти 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вернемся к российской политической хронике. Сегодня Государственная Дума России единогласно проголосовала за принятие закона о приостановлении Российской Федерации действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Период приостановления действия договора начинается с 12 декабря этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Агамиров.
Этот договор сокращенно именуется «ДОВСЕ». Предложение о его приостановлении внес в Государственную Думу президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами. До тех пор, говорилось еще в его послании к Федеральному собранию от 26 апреля этого года, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение об адаптированном договоре, мы приостановим его действие. Официальный представитель президента, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислюк разъяснял.
На протяжении многих лет Россия неукоснительно соблюдает свои обязательства подо всех. Даже несмотря на то, что этот договор, отражающий реалии конца холодной войны, безнадежно устарел. Он создавался для урегулирования отношений двух военно-политических союзов НАТО и Варшавского договора для урегулирования отношений в области контроля над вооружением. Первого из этих союзов давно нет, а другой радикально меняется, в том числе в результате двух волн расширения.
В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ.
Исходя из этого, Россия ратифицировала соглашение об адаптации в 2004 году. Также поступили Белоруссия, Казахстан и Украина. Однако для вступления адаптированного договора силы требуется его ратификация всеми участниками. Если бы это обязательство было корректно выполнено, то адаптированный договор давно уже бы действовал, и его можно было бы модернизировать дальше по мере происходящих на континенте изменений. Но ничего этого не происходит, поскольку страны НАТО увязывают ратификацию соглашений с искусственными требованиями к выполнению России так называемых стамбульских обязательств в отношении сокращения нашего военного присутствия в Грузии и Молдавии.
Государственная Дума отметила, что решение о приостановлении договора об обычных вооруженных силах в Европе основывается на Венской конвенции 1969 года, пункте 1 статьи 37 Закона о международных договорах Российской Федерации и носит вынужденный характер. Когда государства, участники этого договора, примут решение о его адаптации, можно будет вернуться к этому вопросу и возобновить действие договора. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Московское время 16 часов 24 минуты. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас, как всегда, в последние дни в наших информационных программах, российская предвыборная хроника. Итак, участники предвыборной гонки в России продолжают агитацию в средствах массовой информации. Наибольшее внимание привлекают, разумеется, теледебаты, дебаты на центральных телеканалах. Вчера вечером и сегодня утром смотрел мой московский коллега Владимир Бабурин.
Во вторник вечером на российском канале сошлись коммунисты, СПС и «Справедливая Россия». Три партии, чьи шансы на прохождение в пятый созыв Госдумы выходят за рамки статистической погрешности и расцениваются социологами, не всеми, правда, как вполне реальные. Но дебаты получились не очень. Все понимали, что главный соперник остался за дверями студии, а по избирательному закону трудно критиковать без печальных последствий программы конкурентов. Реальная полемика возникла лишь однажды, когда Сергей Миронов, объявивший, что его «Справедливая Россия» находится в жесткой оппозиции к «Единой России», грудью бросился защищать лидера списка единороссов Владимира Путина от Бориса Немцова.
Вы знаете, я исколесил всю Россию, и я могу сказать, что такого количества лизоблюдов, лицемеров и халуев, сколько расплодилось при Путине, я не видел в нашей стране никогда. просто противно на это смотреть. На митинги загоняют за деньги людей, чтобы они кричали: «Да здравствует великий Путин, останься с нами, иначе мы помрем». Да? Людей угрожают им, что их уволят с работы. Людей выгоняют из университетов, если они не ходят на эти митинги. Что это такое? Дальше, что это сделало? Администрация президента. Пришли разнарядки в регионы. Губернаторы получили...
А при чем тут личность Путина?
А что же это такое? А если из администрации президента кричат: «Организовывайте митинги за то, чтобы он с нами остался навеки». Что это такое? Скажите, что это такое?
Но вы еще скажите,
что это такое?
Вы еще скажите, что Единая Россия, которая отказалась от дебатов, не подставила Путина.
Единая Россия трусы просто.
Да, я с вами согласен, но они, обратите внимание, они поставили
трусы.
Президента
у этих трусов
не дали президенту быть на линии
лидер.
Огня. Только Единая Россия лишила такой возможности нашего президента.
А вы что считаете?
Это
а вы считаете, что у нас президент такой немощный, что он послушал Единую Россию? Я знаю, что вы любите Путина. Очень.
Да? Я его уважаю.
Но вы зря его отделяете от массы чиновников, которые он сейчас возглавил. Он, на самом деле, лидер не страны. Он лидер российской бюрократии.
Он общенациональный лидер.
Он доказал это, возглавил эту партию.
Это, пожалуй, был самый яркий момент дискуссии. Все остальное оказалось много скучнее. За исключением нескольких откровений, если не сказать открытий. Ну, для меня, по крайней мере. Первое. Повышение зарплаты пенсии – это правая идея, сообщил господин Немцов. Господин Миронов открыл старую русскую поговорку «7 раз отмерь». На восьмой голосуй, объяснив для непонятливых вроде меня, что его партия в избирательном бюллетене восьмая. Коммунисты Светлана Савицкая и Алекс Молин накануне 90-й годовщины октября объявили, что нынешним коммунистам каяться не в чем.
Нынешнее поколение коммунистов ни репрессий, ни каких-то действий против нашего народа не проводило. А то, что было раньше, партии КПСС осуждено давно, и об этом все наши граждане знают. Это мы уже проехали. Давайте смотреть вперед.
Я думаю, что каяться должны были бы товарищи Горбачев и Ельцин, которые занимали высокие посты в этот период. Это первое.
А второе, именно коммунисты вносили законы в интересах репрессированных людей, лучше всех голосовали, и это были реальные дела, а не политический треск. Утро среды обошлось без поливания соком. Владимир Жириновский и Борис Немцов предельно корректно, если не сказать скучно, говорили о внешней политике. Немцов об угрозе китайской экспансии, давно уже отказавшийся от мытья сапог в Индийском океане Жириновский, о восстановлении Союза.
Речь не идет о том, чтобы кого-то присоединять, но русских миллионы остались проживать в соседних с нами государствах. Если там сложится благоприятная обстановка, пройдут референдумы абсолютно добровольно и будет изъявлено желание воссоединиться с соседней территории, например, восточная, южная Украина, Приднестровье через юг Украины, если юг Украины войдет в Россию, Абхазия, которая входила в состав Российской империи самостоятельно, Южная Осетия, Казахстан и вся Средняя Азия, ибо в 91 году они не хотели уходить, их просто вытолкнула команда Ельцина, они ничего не понимали, в Туркмении вообще позже всех.
Как обратно-то, Владимир Владимирович?
По желанию, через экономику, через культуру. Через русский язык, через угрозы.
Но пока Союз не восстановлен, партнеры по СНГ должны платить за нефть и газ по мировым ценам. Борис Немцов в ответ призвал миллионы достойных, умных и свободных людей прийти 2 декабря на выборы и проголосовать за оппозицию. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. И сразу после окончания нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня ее тема 1917-2007 годы. Путинизм и ленинизм. В программе выступят публицист Леонид Радзиховский, историк Олег Будницкий и член политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов ведет сегодняшний выпуск передачи «Время гостей», которая, напомню, в эфире «Свобода» в 19 часов. Политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции пострадали свыше 200 человек, сообщило Министерство здравоохранения Грузии. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Суд в Тбилиси освободил бывшего госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хайндраву, ранее задержанного при разгоне митинга оппозиции. Власти обвинили его в употреблении наркотиков. В Новосибирске сегодня частично обрушилось здание гипермаркета «Большая медведица». Пострадали двое рабочих. На месте происшествия идет разбор завалов. Госдума поддержала внесенный президентом Владимиром Путиным закон о введении моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Указ о приостановлении России действий до ОСЕ, связанных с ним международных договоров, Путин подписал 13 июля. Польша по поступающим сообщениям разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности, как заявили российские представители на прошедших в Москве переговорах между Россией, Польшей и ЕС. Достигнуто соглашение, согласно которому инспекции начнутся 13 ноября. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии, призвал граждан России принять участие в парламентских выборах. Об этом говорится в его письме, оказавшемся в распоряжении радиостанции «Эхо Москвы». По мнению Ходорковского, граждане, игнорирующие выборы, еще в большей степени, чем те, голосуют за «Единую Россию». В Финляндии в городе Тусула 18-летний учащийся старших классов открыл огонь в здании школы. По данным полиции, один человек погиб, трое ранены. Среди пострадавших – директор школы. В Багдаде в результате обстрела из гранатомета погибли двое детей. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 7 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 ноября 1967 года. 50-летие Октябрьской революции. У микрофона Владимир Вейдля.
В юбилейные дни о чем же рассуждать, как не о юбилее? Но поразмыслить можно сперва и о юбилеях вообще. Слово это древнееврейское «йобель», первоначальный смысл которого – баран, а затем бараний рог и трубный его звук, возвещавший наступление 50-й годовщины. Но какая именно радость провозглашается при объявлении 50-й годовщины, узнать это, однако, нетрудно. Стоит только раскрыть Библию, 25-я глава, 3-й книги Моисеевой: «В день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». Первобытный мир, которому дан был этот закон, далек от нас. Но мы все-таки видим, ветхозаветные трубы трубили не просто для того, чтобы люди правителей своих или самих себя хвалили и поздравляли. Заповедано было тому древнему народу: «И объявите свободу на земле всем жителям ее». Ничего подобного в нашей стране, справляющей свою золотую свадьбу с октябрем, то есть с нынешним режимом, сказано не будет.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
И еще другого, очень важного, не хватает нынешнему юбилею по сравнению с тем первобытным. Трубный глаз возвещал то древнее всенародное торжество в день очищения и тем самым объявлял его очистительным, облегчающим совесть торжеством. В чем состояло или что значило очищение для еврейства, как и для других стародавних народов? Очищение есть проверка содеянных дел, суд над прошлым своим или своей страны и осуждение в нем того, что совесть наша требует осудить. Именно у нас в стране ее хозяева дважды начинали очистительный обряд. Жаль только, что до конца так его и не довели. И никакого намерения не обнаружили использовать юбилей для окончательного суда над всем тем в их прошлом, что всего больше, как сказали бы некогда, к небу вопиет и остается все-таки неосужденным. Не дотрубили трубы.
Об октябрьском юбилее говорил Владимир Вейдля. Радио «Свобода». 7 ноября 1967 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму новостей культуры сегодня представит обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
О Общая стоимость работ, проданных в Нью-Йорке на аукционе «Кристис», на котором выставлялись картины импрессионистов и модернистов, составила почти 400 миллионов долларов. Этот второй по величине результат в истории аукциона в живописи, а проверка опасения, что кризис на рынке недвижимости США скажется и на рынке искусства. Главным рекордом аукциона стала продажа полотна Анри Матисса «Адалиска. Голубая гармония» за 33,6 миллиона долларов при стартовой цене 10 миллионов. Портрет Оскара Мещанинова «Амадео Модильяни» ушел за 30,8 миллиона. За 30 миллионов была продана и картина Пабло Пикассо «Женщина в турецком костюме». За аукционом «Кристис» в Нью-Йорке следует аукцион «Сотбис». В среду он тоже проводит торги полотнами модернистов и импрессионистов. Среди самых заметных лотов – работы Ван Гога, Гогена и Пикассо. Фонд Рихарда Вагнера провел заседание, на котором рассматривался вопрос о смене директора музыкального фестиваля в Байройте. В настоящее время фестиваль музыки Вагнера возглавляет внук композитора, 88-летний Вольфганг. Перед началом заседания председатель фонда Карл Герхард Шмидт призвал Вольфганга Вагнера уйти в отставку, поскольку из-за состояния его здоровья фестиваль фактически остался без руководства. Сейчас на место директора претендует 29-летняя дочь Вольфганга Катарина, поставившая в этом году оперу «Нюрнбергские мейстерзингеры», его 62-летняя дочь от первого брака Эва и племянница Ники Вагнер. По уставу фонда только члены семьи Вагнеров могут возглавлять фестиваль. Фильм тайваньского режиссера Энга Ли «Вожделение. Осторожность», получивший в этом году главную премию Венецианского кинофестиваля, вышел в прокат в КНР. Цензоры убрали значительную часть эротических сцен картины, действия которой происходит в Шанхае во время Второй мировой войны. Фильм пользуется колоссальным успехом. За первые 4 дня проката выручка от продажи билетов на нее составила 40 миллионов юаней, более 5 миллионов долларов. В Рио-де-Жанейро открылся фестиваль эротических мультфильмов. Его программе 49 фильмов из 7 стран. Награды вручаются по выбору зрительского жюри. По словам организаторов фестиваля, который проводится во второй раз, в фильмах, включенных в программу, демонстрируется серьезное отношение к жанру и затрагиваются политические вопросы.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Год Китая в России завершается выставкой, открывшейся в историческом музее в Москве. Название проекта «Шелковый путь. 5000 лет искусства шелка». В экспозиции 115 изделий, самые ранние из которых относятся ко второму веку до нашей эры, рассказывает Лиля Пальвелева.
Как известно, шелковую ткань наравне с фарфором и порохом изобрели именно в Китае. Из музеев этой страны в Москву сейчас привезли подлинные сокровища. Редкостной красоты образцы ткани и одежды самых разных эпох. Диву даешься, как могли сохраниться все эти старинные и даже очень древние вещи. Вот разъяснение Ольги Гордеевой, научного куратора выставки с российской стороны.
В песках внутренней Монголии необыкновенно сухой климат позволил сохранить эти уникальные образцы древнейшего шелка. Там создались при захоронениях совершенно уникальные условия, которые в других частях света практически не встречаются. Только поэтому такие древние образцы смогли дойти до наших дней, местами даже сохранив свой цвет.
То есть это все археологические вещи?
Большинство из них, да.
Вопреки таким распространенным и дилетантским представлениям о том, что китайский орнамент – это все сплошь драконы и пионы, мы видим на древних образцах фигурки, составленные как бы из геометрических частей, такие угловатые.
Это своеобразная технология окрашивания нитей шелковых, так называемая узелковая техника. Части шелковых нитей завязывались в определенных местах, местах, и каждый фрагмент нити окрашивался в свой собственный цвет. А потом при ткачестве вот и получался такой своеобразный угловатый рисунок. Вот такая техника сохраняется до сегодняшнего дня в тканях Средней Азии, так называемые абровые ткани Узбекистана, Таджикистана. И это безусловное влияние древней, очень сильной, самобытной китайской культуры.
По какому принципу построена экспозиция?
Она показывает и станки, и саму куколку шелковичной бабочки. И в то же время экспозиция построена по хронологическому принципу, начиная от самых древнейших образцов нефритовых подвесок на ткацкий стан и шелковых плетеных шнуров эпохи неолита, кончая современными вещами.
В Россию китайские шелка впервые попали в качестве посольских даров в конце XVI века. Пошли они на воинские знамена и царские одеяния. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Политика онлайн» на «Волнах свободы» сегодня ведет Александр Гостев.
Появление в России мощного популистского движения или партии будет означать, что началась другая политическая эпоха. Так начинается аналитический материал Ярослава Шимова на сайте «Газета.ру» под заголовком «Искусство обещаний».
Не актуальная для идущей в России избирательной кампании тема популизма была одной из основных на недавних парламентских выборах в Польше и Украине. Украинские популисты, блок Юлии Тимошенко, выиграли, польские, «Право и справедливость» Ярослава Качинского, проиграли, сохранив, впрочем, заметное присутствие на политической сцене Польши. Так что такое современный популизм и что несет с собой сильное влияние популистов? Без громких обещаний, значительная часть которых впоследствии не выполняется, политики не бывает. Обвинения в популизме обычно звучат, когда политик обещает слишком много, мало говоря о способах выполнения обещаний. Склонен выписывать самые простые рецепты для лечения самых запущенных болезней общества. Популист на полном серьезе готов считать гильотину лучшим средством от перхоти, если она замечена им на голове политического противника. Отсюда две главные черты подобных партий и движений – вождизм и создаваемый ими образ врага.
Это, по словам Ярослава Шимова, вполне объяснимо.
Подозрительная простота популистских политических программ может быть подкреплена только одним – харизматичностью лидера, благодаря которой публика закрывает глаза на очевидные несуразицы выдвигаемых идей и предложений. Свежий пример – Юлия Тимошенко пообещала, став премьером, отменить призыв в украинскую армию уже с будущего года. Убедительных разъяснений, как это планируется сделать, не нанеся при этом ущерба обороноспособности Украины, пока не прозвучало. Но для значительной части украинского электората достаточно того, что Юля сказала. Если те или иные обещания вдруг оказались невыполненными, для объяснения очень годится образ врага, того или тех, кто мешает честным и искренним политикам-популистам дать народу все то, что они ему посулили.
Как подмечает автор комментария в газете «Ру», популизм – это скорее метод борьбы за власть, нежели какая-то конкретная идеология. Но главное, популизм слишком часто направлен против истеблишмента, а потому опасен для стабильности авторитарных систем. И в этом отношении, продолжает автор, интересна судьба популизма в современной России, где власти зорко следят за тем, чтобы на политической сцене не появился настоящий популистский проект. Поэтому появление в России достаточно мощного популистского движения или партии, какой бы ни была ее идеологическая окраска, означало бы, что в стране началась другая политическая эпоха, пишет Шимов.
Популизм как политическое течение или скорее политический стиль остается одной из характерных черт восточноевропейской политики. Это проявилось в частности на недавних выборах на Украине и в Польше, где заметную роль сыграли популистские политические силы, как блок Юлии Тимошенко или партия братьев Качинских. В России сейчас период скорее не популистской политики, поскольку популизм всегда враждебен правящему истеблишменту, он стремится к изменению политической ситуации, поэтому он довольно небезопасен для стабильных режимов, склонных к авторитаризму, вроде того, который сейчас существует в современной России.
Ярослав Шимов, «Искусство обещаний», сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции пострадали свыше 200 человек. В Новосибирске частично обрушилось здание гипермаркета «Большая Медведица». Пострадали по меньшей мере двое рабочих. Государственная Дума поддержала внесенный президентом Владимиром Путиным закон о введении моратория на участие России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Польша разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности. Бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии, призвал граждан России принять участие в парламентских выборах. В Финляндии в городе Тулсула 18-летний учащийся старших классов открыл огонь в здании школы. По данным полиции, один человек погиб, трое ранены. Среди пострадавших – директор школы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах свободы ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России в октябре составила 1,6%, а с начала года 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в октябре на 4% и составила примерно 1706 рублей на человека в месяц. С начала 2007 года этот продуктовый набор подорожал почти на 16%. Для ограничения темпов инфляции российские власти добились от ведущих производителей и продавцов продовольствия замораживания цен на социально значимые продукты питания. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, эти меры вряд ли приведут к желаемым результатам.
Единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в, не знаю, там, в интервал от 10% до 11%. Но я хочу сказать, что именно как мера там, антиинфляционной политики замораживания цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому я хочу сказать, что на долгосрочную динамику цен она вообще не сказывается.
Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале российских банков превысила 22%, сообщил заместитель председателя Центрального банка страны Виктор Мельников. Как ранее заявляли представители банка, на 1 июля 2007 года этот показатель составлял чуть более 21% против примерно 16% в начале января. Государственная Дума России приняла во втором и в третьем заключительном чтении закон о внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования на 2007 год. Он, в частности, предусматривает увеличение максимального размера пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности. Подробнее председатель Комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Бюджет Фонда социального страхования предусматривает увеличение предельного размера пособия по больничному листу с 16 125 рублей до 17 250 рублей. До 23 400 рублей вырастает предельная сумма выплаты пособия по беременности и родам.
Протяженность высокоскоростных железнодорожных магистралей в России к 2030 году превысит 1500 километров, причем первая из них будет построена на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Как заявил старший вице-президент государственной компании «Российские железные дороги» Борис Лапидус, выбор этого направления обусловлен высокой плотностью населения в регионе и максимальной насыщенностью пассажирских перевозок. В перспективе, по его словам, такие же скоростные магистрали свяжут Москву с Нижним Новгородом и Смоленском, а также с западной границей страны. Европейская комиссия одобрила проект строительства болгарской атомной электростанции «Беления», предложенный российским государственным концерном «Атомстройэкспорт». Он предусматривает возведение двух энергоблоков общей мощностью 2000 мегаватт, первый из которых будет введен в эксплуатацию в 2011 году, а второй – в 2013. По оценкам болгарской стороны, общая стоимость строительства составит до 4 миллиардов евро. Основное соглашение по этому проекту, в котором также участвует французская компания «Рева» и немецкий концерн «Сименс», стороны планируют подписать в декабре 2007 года, говорит руководитель Федерального агентства России по атомной энергии Сергей Кириенко.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Мировые цены на нефть впервые превысили 98 долларов за баррель. Исторически самой дорогой считается нефть в апреле 1980 года, спустя год после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель стоил тогда почти 102 доллара, а среднегодовая цена нефти также в пересчете составила в 80-м году 90 долларов. Как на мировую экономику влияют высокие цены на энергоресурсы, об этом министр финансов России Алексей Кудрин.
Такие высокие цены на нефть, которые сейчас сложились, они могут затормозить рост мировой экономики. Некоторые прогнозы такие объявлялись, но пока это не общее мнение всех экспертов. Но, конечно, это такая цена на нефть увеличивает издержки, снижает возможности предприятий по прибыли. И, конечно, в конечном счете такое влияние есть, но пока оно не проявилось сильно.
Дальнейшее подорожание нефти происходит на фоне очередного падения курса доллара, поскольку абсолютное большинство сделок на этом рынке во всем мире рассчитывается именно в американской валюте. Вместе с тем эксперты не считают, что снижение курса доллара к евро будет длительным. Среди них и старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Очень слабый доллар и тем более резкое ослабление доллара невыгодно не только финансовым рынкам, потому что дестабилизирует ситуацию, но и в первую очередь невыгодно центральным банкам мировым, потому что это приводит, с одной стороны, к обесцениванию их резервов, с другой стороны, к дестабилизации валютной ситуации в мировом масштабе, что, в общем-то, естественно, вызывает тревогу. Поэтому я не исключаю, что если доллар, скажем, будет продолжать свое снижение, то на определенном уровне, я думаю, очень скоро мы можем увидеть согласованную интервенцию центральных банков, направленную на стабилизацию курса валют.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 62 копейки. На завтра 24,51. Евро сегодня стоит 35 рублей 75 копеек, курс на четверг 35,85. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Это была панорама экономических новостей. Ее представил Иван Трефилов. И в завершении первого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. 20 лет назад в Женеве, в номере 317 гостиницы «Бо-Риваш», репортер немецкого журнала «Штерн» Себастьян Крауэр обнаружил труп известного западногерманского политика, бывшего премьер-министра федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, Уве Баршеля. Обстоятельства и причины этой смерти до сих пор не выяснены. Один из немецких следователей, занимавшихся делом Баршеля, недавно опубликовал об этом книгу, которую, однако, запретило публиковать Министерство юстиции ФРГ. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Осенью 87 года в ФРГ разразился громкий политический скандал. В прессе появились сообщения, что премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн, христианский демократ Уве Баршель, организовал слежку за претендовавшим на его пост социал-демократом Бьорном Энхольхом, занимавшим в ту пору должность федерального министра сельского хозяйства. Обвинения против Баршеля вынуждены были частично признать некоторые функционеры Христианско-демократического союза. Уве Баршель подал в отставку, однако свою вину признавать не стал. «Я даю вам, гражданам земли Шлезвиг-Гольштейн, всей немецкой общественности свое честное слово. Выдвинутые против меня обвинения необоснованы». Через несколько недель после отставки Баршеля его труп обнаружил в гостинице «Бо-Риваш» в Женеве репортер журнала «Штерн» Себастьян Крауэр. Снимок мертвого политика, лежащего одетым в заполненной водой ванне, осенью 87 года опубликовали все ведущие мировые издания. Баршель скончался от приема большой дозы медикаментов. Журналисты задавались вопросом, было ли это самоубийством или Баршелю кто-то помог уйти из жизни. Швейцарским правоохранительным органам версия самоубийства понравилась. По версии местного следствия, в гостинице Баршель якобы ждал важного свидетеля, который должен был помочь опровергнуть выдвинутые против политика обвинения. Свидетель, однако, не явился, после чего впавший в отчаяние Баршель принял большую дозу медикаментов, затем наполнил ванную теплой водой, в костюме залез туда и вскоре отправился в мир иной. Но родственники самого Уви Баршеля версию самоубийства никогда не воспринимали всерьез, говорит брат покойного политика Альке Баршель.
Швейцарская прокуратура утверждает, что Уви Баршель долгое время стоял одетым в ванной комнате, и при этом ванна была полностью наполнена водой. Разве можно считать эту версию правдоподобной? То, что утверждает швейцарская прокуратура, настоящий вымысел. Это было убийство.
Ряд фактов швейцарская прокуратура, по мнению родственников Баршеля, почему-то решила проигнорировать. Например, то, что Баршель контактировал с фирмами, торговавшими оружием. Кроме того, за несколько месяцев до смерти, недалеко от границы с ГДР, взорвался личный вертолет Баршеля. Политику чудом удалось остаться в живых. В прессе стали появляться самые разные версии случившегося. По одной из них Баршеля убили агенты израильской разведки Моссад. Баршель якобы был замешан в тайных поставках оружия Ирану, в которых был замешан и Израиль. По другой версии, Баршеля также из-за оружия приказал уничтожить тогдашний духовный лидер Ирана Аятолла Хомейни. Некоторые газеты писали также, что политика могли убить агенты КГБ, восточно-германской штази, румынской секуритати и даже сицилийская мафия. На протяжении 12 лет каждая из версий проверялась, однако ни одна из них не была подтверждена. И в 1999 году следственные мероприятия по делу о таинственной смерти Уви Баршеля были прекращены. Против этого выступил сотрудник прокуратуры земли Шлезвиг-Гольштейн Генрих Вилли, также участвовавший в расследовании. Вилли написал книгу об обстоятельствах гибели Баршеля, которую, однако, немецкая юстиция запрещает печатать, говорит Генрих Вилли.
Со значительной долей уверенности можно говорить о том, что произошло убийство. Когда мой шеф запретил мне печатать книгу и дальше вести расследование смерти Баршеля, я почувствовал свое полное бессилие, бессмысленность того, что я пытался делать на протяжении многих лет. Бессмысленность своей работы в прокуратуре. Версия самоубийства устраивала многих. Баршелю предъявили обвинение, он подал в отставку и затем, чувствуя наступление своего политического краха, якобы покончил с собой. Однако многие факты заставляют усомниться в данной версии. Есть основания говорить о том, что это была насильственная смерть. Пусть не в явной, скрытой форме. Во-первых, на рубашке покойного нашли сломанную пуговицу. Непонятно, зачем ломать пуговицу при попытке самоубийства. Во-вторых, черепно-мозговая травма, которую Баршель никоим образом не смог бы нанести себе сам. К сожалению, нам не удалось установить или даже предположить, кто бы мог совершить это преступление. Как ни жаль, но наше руководство не разрешило нам провести все следственные мероприятия, которые планировались. Мой шеф разрешил мне сейчас выступать в прессе, однако более подробная информация о смерти Уви Баршеля содержится в моей книге, которую руководство прокуратуры Шлезвига-Гольштейна запретило публиковать.
Официальный представитель прокуратуры земли Шлезвиг-Гольштейн Эрхард Рекс так прокомментировал заявление Генриха Вилли.
Работник прокуратуры не должен злоупотреблять тем, что живет на деньги налогоплательщиков. Генрих Вилли чувствует запах денег и пытается заработать их на своей якобы сенсационной книге. Многие предположения, высказанные в ней Генрихом Вилли, не находят подтверждения.
Говорил официальный представитель прокуратуры земли Шлезвиг-Гольштейн. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Государственная Дума приняла закон о приостановке участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, о политических и военных последствиях этого шага. Подробный разговор в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Елизавета II открыла новую сессию парламента в 56-й раз за...
Фарс, который сопровождает действия грузинского руководства, сейчас очевиден для всех.
В 9 городах Литвы учителя будут проводить отдельные акции протеста.
Возможности беспрепятственного и широкого наблюдения обеспечиваются не чисто...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода,
Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».